Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. С вами Денис Тимошенко. Сегодня днем Служба безопасности Украины сообщила в социальных сетях, что в третий раз атаковала Керченский мост, на этот раз под водой. По данным ведомства, операция длилась несколько месяцев, во время которой агенты СБУ заминировали его подводные опоры приблизительно 1100 килограммами взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва, как сообщается, были сильно повреждены подводные подпорки опор, в результате чего мост теперь, цитата ведомства, фактически находится в аварийном состоянии. Сегодня утром, мост закрывался для автомобильного транспорта с 6 до 9 утра. Об этом сообщал телеграм-канал оккупантов «Крымский мост. Оперативная информация». В 15:20 сегодня канал снова сообщил об ограничении движения транспорта по Керченскому мосту. Цитата. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», отмечено в посте. Напомню, это уже третья атака Украины на Керченский мост. Ранее это случалось в 2022 и 2023 годах. Тогда для атак были использованы надводные дроны и грузовик, начиненный взрывчаткой. Сегодня в студии будем говорить о том, чем СБУ могла поразить Керченский мост в третий раз. Что происходит на мосту прямо сейчас? И как Россия ответит на участившиеся атаки Украины по своей территории. Сегодня с нами будут бывший командующий сухопутными войсками Латвии в 2004-2009 годах, полковник запаса, военный эксперт и обозреватель Игорь Раев и полковник, руководитель Центрального управления защиты прав военнослужащих Минобороны Украины Руслав Цыганков. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира. Пишите на наши Viber и Telegram +38 095 151 95 05. Их номер. Работают они в текстовом режиме. Пожалуйста, пользуйтесь ими только если находитесь не на оккупированной территории. Если живете в оккупации, пользуйтесь нашей анонимной формой, специально разработанной для жителей оккупации. Ссылка на нее в описании к этому видео. Через нее вы можете получить и ответ. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео в Фейсбуке и в Ютубе. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе, если еще не подписались. Так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала детально смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. На северском участке российские войска атаковали за сутки в районе Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского. Продолжаются штурмы в Часовом Яру, на его южном фланге в Белой горе, ближе к Бахмуту в Курдюмовке. По данным Deep State, с севера Часового Яра есть продвижение на промежутке от города до села Марково. Атакован Торецк и окружающие села Плещиевка, Делиевка, Нелиповка. Покровск. Было 46 атак за сутки. С юга от Покровска. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова штурмы вдоль трассы на Запорожье. Есть продвижение возле Андреевки и Отрадного. Юг Донецкой области. Второй по активности фронт. 22 штурма за сутки в районах Новоселки, Вильного поля и Зеленого поля, Новополя в сторону Новоукраинки и Комара. Лиман-Купинск. На лиманском участке атаки сосредоточены под Грековкой, Ольговкой, Новым Миром, Глученково, Риткодубом, Карповкой, Зеленой долиной и Торским. На Купинском участке российские войска расширили площадь атак вокруг Песчановского выступа. Степовая Новоселовка, Песчаная, Загрызово, Зеленый Кай. А также штурмовали западные на правом берегу Оскола, севернее Купинска.
Итак, сегодня Служба безопасности Украины через два дня после масштабной яркой спецоперации «Паутина» сообщила в соцсетях о проведении очередной спецоперации, а именно о том, что она в третий раз атаковала Керченский мост. На этот раз это был подводный удар. По данным ведомства, операция длилась несколько месяцев, подготовка к этой операции, время которой агенты СБУ заминировали его подводными опорами чем тонной взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва, как сообщается, были сильно повреждены подводные подпорки опор, в результате чего мост теперь фактически находится в аварийном состоянии. Сегодня телеграм-канал оккупантов под названием «Крымский мост. Оперативная информация» действительно сообщал о перекрытии движения автотранспорта по Керченскому мосту с 6 до 9 утра, то есть на 3 часа после этого движение было возобновлено. Но что интересно, сегодня в 15.20 приблизительно этот телеграм-канал снова сообщил об ограничении движения транспорта по Керченскому мосту. Цитата. Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, отмечено в этом посте. Напомню, это уже третья атака Украины на Керченский мост. Ранее это случалось в 22-23 годах. Тогда, как известно, для этих атак были использованы надводные дроны. Ну и после этого грузовик, начиненный взрывчаткой. Тогда повреждения были достаточно серьезные. С нами бывший командующий сухопутными войсками Латвии, полковник запаса, военный эксперт и обозреватель Игорь Раев. Игорь, здравствуйте. Очень рада вас видеть.
Добрый день.
Господин Раев, ну и сейчас мы покажем вот кадры, опубликованные Службой безопасности Украины по поводу сегодняшнего взрыва, как они утверждают, на Керченском мосту. Утверждают, что это более чем тонна взрывчатки в тротиловом эквиваленте. Вы человек военный, скажите, пожалуйста, действительно, ну, это взрыв такой силы, потому что некоторые вот сейчас обозреватели, комментаторы в социальных сетях говорят, ну, это точно не тонна тротила взрывается, а гораздо меньше.
Ну, если все, что взорвалось, это то, что мы сейчас видим, то это, скорее всего, действительно меньше тонны. Но это не обязательно значит, что начальная информация была неправильной, потому что даже по предыдущим воскресеньям нападениям на аэродромы мы видели, что не всегда все получается 100% так, как вы хотите. И, возможно, действительно, взрывчатки было заложено больше, но взорвалось то, что взорвалось. Ну, такие случаи бывают. И тут мы видим, что повреждения, скорее всего, не будут такими критическими для моста. Потому что, ну, если бы взорвалось тонна, ну, скорее всего, опору бы должно было бы снести. Не всегда все получается в военных операциях так, как вы планируете. Всегда есть какой-то элемент риска и всегда нужен какой-то небольшая доля удачи.
Игорь, а что вчера, давайте вы вот сказали в операции «Паутина», что вчера случилось не так, как СБУ планировало?
Мы вчера
позавчера, прошу прощения,
информацию с различных аэродромов, которым были совершены нападения. Вчера появилось больше информации о нападении на базу «Украинка» в Амурской области. Там пока выглядит, что если были какие-то повреждения на самой базе, то, скорее всего, они минимальные. И мы видели пока что те фотографии того контейнера на прицепе, в котором были сосредоточены все эти дроны, которые должны были нападать на аэродром. И мы видим, что этот контейнер, он просто взорвался. Ну, скорее всего, что-то там сдетонировало, и, ну, в принципе, тогда операция пошла не так. Но есть и положительная информация. У нас начали появляться сателлитные фотографии. Пока что это, есть такой специальный радар, который в основном-то создавался для того, чтобы рельеф местности можно было фотографировать. Но сейчас появились первые фотографии о нападении на Иркутский аэродром. Там, действительно, там мы видим сейчас реальные подтверждения, плюс к тем видео, которые мы видели. То есть сейчас мы уже можем начинать реально считать те самолеты, которые были уничтожены и которые были повреждены.
Ну вот мы с вами скачем, да, по двум этим операциям. Ну давайте, если мы уже по позавчерашней говорим, там же появилась информация о том, что и самолет ДРЛО, да, дальнего радиолокационного обнаружения, А-50, был поврежден. А их сколько у России вообще сейчас осталось? Я так понимаю, там считанные, единицы они были, да?
Ну да, информация об этом самолете, она все время есть, о повреждениях, но пока мы не видим подтвержденного. Но подтверждение, скажем так, сателлитной фотографии этого, но мы видим, скорее всего, не голословное заявление, скорее всего, действительно, такой самолет или уничтожен, или поврежден. Я точно не помню, сколько у России таких самолетов осталось, но модернизированных самолетов, скорее всего, если я помню точно, последняя цифра была 7. То есть потеря одного самолета, когда у вас их только 7, это большая потеря. У России есть еще старые немодернизированные версии, просто А-50. Но они, скорее всего, ну, их невозможно использовать эффективно в современной войне. И у России, насколько я понимаю, пока что возможности модернизирования этих самолетов и, ну, приведения, поднятия их до уровня А-50У, но пока что мы не видим и, скорее всего, в ближайшее время и не увидим. То есть, в принципе, этих самолетов в России становится все меньше и меньше.
Давайте вернемся к Керченскому мосту. Ну, мы уже видели надводные атаки надводными дронами, да, на него. Теперь там есть боновые заграждения вокруг, достаточно такая серьезная система этих заграждений. Видели взрыв грузовика, теперь, ну, скорее всего, там очень серьезный досмотр на въезде и выезде с этого Керченского моста. Ну, а сейчас подводный взрыв. Как эта операция, какие-то версии, возможно, у вас есть, могла быть организована? Подводные дроны?
Да, скорее всего, это подводные дроны. Я сомневаюсь, что там, хотя, ну, никогда нельзя знать, у Украины очень хорошие войска специального назначения. Они, как мы видим, способны выполнять практически любые задачи. Но, скорее всего, это была доставка взрывчатки именно подводным дроном, потому что такое количество доставить, ну, людям просто незамеченными было бы невозможно. И на самом деле подводные дроны – это тот аспект ведения боевых действий на море, который, ну, скорее всего, получит очень, очень быстрое развитие в ближайшее время, потому что мы видим развитие дронов в воздухе, надводных дронов. Но подводные дроны – это, само собой, понятно, что эта отрасль тоже будет очень сильно развиваться, потому что если еще каким-то образом обнаружить надводные дроны, российские средства наблюдения могут, то, скорее всего, с подводными дронами у них будут очень большие проблемы. Ну, будем смотреть, как эти вещи будут развиваться. Но и главное, надо будет еще получить информацию о том, ну, какие же реально повреждения получил мост и какое воздействие на мост было после этого взрыва, то есть, ну, какие реально повреждения нанесены, и как это повлияет на пропускную способность моста.
Да,
то есть эти вопросы тоже еще не отвечены пока что.
Ну, сейчас уже вот украинские обозреватели, в частности, военный журналист Андрей Цыпленко, допустил, что вполне возможно этот удар был нанесен подводным беспилотным аппаратом под названием «Маричка». Ну, отмечается, что он способен поражать широкий спектр целей, также использоваться для перевоза груза или для доразведки. Вот как раз, возможно, этот груз и был доставлен на вот одну из этих подводных опор. В 2023 году было объявлено об успешном использовании, об успешном прохождении испытаний этого нового ударного беспилотного аппарата и впервые подводного. Игорь, ну, для того, чтобы как-то закрыть эту тему, перейти там к переговорам, зачем это делается, как вы думаете? Ну, сейчас, кстати, появляются сообщения, что мост снова перекрыт, да, и идет атака надводными дронами на вот этот Керченский мост. Вполне возможно, что это была такая многоуровневая операция, да, для того, чтобы отвлечь внимание вот оккупантов, что вот якобы уже операция закончена, она на самом деле не закончена, мы пока там об этом не знаем, будем сообщать вот нашей аудитории в течение этого...
Поэтому я и говорю, не надо никогда торопиться с выводами, надо подождать заключительные данные, заключительные репорты, донесения с места боевых действий или места происшествия, и только тогда вы получите полную картину о том, что же на самом деле происходит.
Зачем, если планировалось, ну, подорвать действительно около тонны тротила, да, взрывчатки тротила на эквиваленте, если бы этот, ну, перекрытие было обрушено, зачем это бы делалось, да, ну и что это сейчас меняет, вот такой вот результат, если он достаточно ограниченный, да, если ничего, зачем это все делалось, в чем суть этой операции, как вы считаете, Игорь, это политический сигнал, это военный смысл какой-то?
Ну, в основном эти сигналы, конечно, больше имеют больше политическое и информационное воздействие, чем их реальный эффект на поле боя. Потому что даже если бы удалось полностью разрушить, скажем так, опоры Крымского моста, Да, естественно, это было повлияло на, и на обеспечение российской армии, и особенно повлияло на сообщение между Крымом и российской территорией. Но мы знаем, что Россия уже создала сухопутный коридор, они построили железнодорожную ветку с другой стороны Азовского моря вдоль оккупированной территории, и основное обеспечение российских войск именно происходит по этой ветке. То есть такого полностью разгромного огромного эффекта, даже такой, скажем так, полное разрушение моста, оно бы не оставило. То же самое мы можем говорить и о нападении на военные базы России, военно-воздушных сил. Да, естественно, это великолепная операция, очень здорово проведенная, но мы понимаем, что у России их силы стратегических бомбардировок, они достаточно большие. И даже если в конце концов покажется, что действительно 40 самолетов были уничтожены, да, это огромные потери, но Россия все еще будет у них возможность наносить удары с самолетов, запускать свои крылатые ракеты. Поэтому такого абсолютного поворотного пункта это в военном отношении иметь не будет. Но это имеет в виду и политическую окраску, и информационную окраску. И надо понимать, что это имеет эффект не только на украинских жителей, не только на украинскую армию, но и на Россию, и на страны, которые поддерживают Украину. На Россию, все сейчас ждут, какой же будет ответ, и что же Россия предпримет, чтобы ответить, во-первых, на эти угрозы, и каким образом еще что-то сделать против Украины. И пока что мы видим паузу, потому что, как я понимаю, у России никаких особо никакого хорошего, никакого реалистического такого ответа, каким образом поднять уровень нападения, уровень атак на Украину. Пока что, если честно, я особо не вижу. И это, с политической точки зрения, это возможность показать союзникам Украины, что Украина все еще имеет способности сопротивляться, у нее есть хорошие возможности это делать, у них есть доступ к разведывательной информации необходимой, и как минимум силы специального назначения способны проводить очень рискованные и очень эффектные и эффективные операции. Так что здесь это, многоходовка, которая в основном-то, скорее всего, имеет именно политические и информативные задачи, которые выполнялись.
Да, и стоит отметить, что сейчас же стартует и летний сезон в Крыму, и успешное поражение Крымского моста привлекло бы внимание россиян к так называемой специальной военной операции, что что-то не так идет. И эта операция «Паутина» позавчерашняя тоже не проходит незамеченно. Да, это еще, наверное, связано с этими переговорами, которые сейчас идут, чтобы появился еще новый такой рычаг воздействия на Кремль, настроение россиян, что война-то приходит к ним.
Это правда. И один аспект об информационной войне. То, что мы видим, почему у России нету заготовленного ответа, мы видим и по тем действиям, которые происходят в российском информационном поле. Они пытаются преуменьшить значимость и эффект этих атак на аэродромы. И на самом деле это не первый раз, когда Путин именно берет такую паузу, когда у него нет никакого хорошего ответа и нет какой-то реального плана, что он будет делать. Всегда его план был, выдержать паузу и потихоньку в информационных средствах сгладить все неудобства и все проблемы, которые происходили из-за каких-то или взрывов на российской территории, или в этом отношении, в этом конкретном случае от нападения на аэродромы. Но если мы возвращаемся к мирным переговорам, ну, скорее всего, это никоим образом не способствует никакому движению этих переговоров вперед, ни нахождению какой-то общей позиции между Россией и Украиной. На самом деле, скорее всего, эти переговоры опять можно назвать разговором глухонемых, где ну, стороны имеют совершенно противоположные мнения и совершенно противоположные позиции, где они просто приходят, озвучивают эти позиции и, в принципе, никакого движения для нахождения каких-то точек соприкосновения нету. Ну, скорее всего, было наивно ожидать, что что-то подобное произойдет на этих переговорах. Но единственное, о чем они договорились, об обмене 6000 на 6000 погибших тел, погибших солдат и больных и раненых солдат. Ну, я думаю, что это, скорее всего, максимум, что вообще можно было достичь на этом раунде переговоров.
Ну вот моя коллега сделала такой краткий обзор вчерашнего российского так называемого меморандума. Он достаточно странный. Странный тем, что он похож на капитуляцию. Там Россия выкатывает десятки пунктов, да, взамен предлагает только...
Да, это ультиматум, огня. Я бы сказал. Угу. И он в этом отношении прозвучал более резко, чем он, ну, скорее всего... Чем он бы прозвучал, если бы этих нападений на военно-воздушные базы не было. Но было понятно, что ну, украинская сторона же не собирается принимать эти условия и сразу сдаваться. Поэтому ну, подобное давление будет продолжаться со стороны России. Но тут надо понимать, что у нас есть еще один огромный фактор. Это американское влияние и американская возможность воздействия на этот мирный процесс. И ну, у нас тут есть два положительных фактора. Первый – это законопроект сенаторов Линдси Грэма и... кто демократ? Блументальман, по-моему. Значит, они написали, ну, достаточно... Вот это такие санкции, которые надо было вводить 3 года назад, если вы реально хотели получить эффект и остановить эту войну. Это первое. Второе, Дональд Трамп огласил его 2 недели паузу, которую он сказал, что он возьмет, чтобы понять, каким образом в дальнейшем воздействовать на Россию. И я уже в своем ежедневном блоге эту отдельную дату отметил. Это 12 июня. 12 июня приближается. Ну и тогда, скорее всего, у нас будет... больше ясности по поводу того, какие действия нам ожидать со стороны Соединенных Штатов Америки.
Ну а тем временем российские войска сегодня ударили по центральной части города Сумы. Президент Владимир Зеленский сообщил, что в 9 утра было 5 попаданий из реактивной системы залпового огня дальнего действия. Известно о 3 погибших и 25 раненых. Из них 3 детей и 3 взрослых находятся в тяжелом состоянии. Господин Раев, ну, попрошу прокомментировать ситуацию вокруг Сум. Там серая зона расползается. Ну и вообще оценить перспективы какие-то российской армии на поле боя. Там Константиновка, Дружковка звучат вот такие вот как топ-цели на это лето. Наверное, Путин надеется это хотеть.
На самом деле, да. Сейчас, скорее всего, 2 основных направления и можем назвать еще 2 вспомогательных или 3 вспомогательных, как вы на них посмотрите. Сумы, на самом деле, в Сумы ситуация очень серьезная. Российская армия очень активно действует на севере, и, к сожалению, у них есть продвижение каждый день. И в зависимости от того, как мы считаем эту территорию, ну, что считается занятым, что считается незанятым, но уже сейчас Россия оккупирует большую территорию на северной части Сумы, чем в северной части Харьковской области. Что значит, что это намного более серьезное наступление, чем все думали раньше. И там еще есть еще один такой фактор. Украинская сторона объявила об эвакуации из большого количества населенных пунктов на северо-запад от Сумы. И это один из возможных вариантов, куда российская армия на самом деле может ударить. Потому что, если мы смотрим то географию, перед Сумами там находится такой большой лес, И у российской армии пока что не ведется особо с наступлением лесных массивов. Ну, пример, тот же мост, тот же лес у Серебрянки, где бои уже продолжаются второй год, и ни о каком продвижении российской армии мы там не слышим. Так что, скорее всего, возможен такой обходной маневр вокруг этого леса для того, чтобы ударить по Сумам с северо-западного направления. Ну, второе направление – это, естественно, Торец-Покровск, и это тот выступ, который российская армия организовала между двумя этими городами. Там их продвижение было, ну, достаточно серьезным, но украинская армия в последние две недели перебросила туда достаточно много резервов, и пока что, если мы посмотрим данные за выходные и за понедельник, ну, выглядит так, что если наступление российских войск там не остановилось, то оно пока что существенно замедлилось. Это тоже может иметь такой временный эффект, потому что иногда вы не получаете никаких данных о продвижении или каких-то изменений какое-то время. Вы просто знаете, что там, ну, происходят тяжелые бои, и потом вдруг в один день у вас там расцветает все, ну, там большое продвижение есть, и есть занятия и позиций, и населенных пунктов. Поэтому пока говорить что-то об этом рано, но это одно из тех направлений, где украинской армии надо по возможности быстрее стабилизировать ситуацию. И в этом отношении продвижение российских войск у Часовьяра выглядит так, ну, если мы смотрим на данные, которые имеются, выглядит, что в центральной части Часового Яра бои в основном закончились, и российская армия сейчас пытается продвигаться дальше на север и на северо-запад. Ну и, в принципе, это обходной маневр, который нацелен на Константиновку. И тогда получается, если мы возьмем эти два направления, то это такой охват Константиновки с северо-востока и с юго-востока, и тогда уже даже получается с юго-запада, если мы берем направление Воздвиженки между Торецком и Покровском. И если российская армия будет продолжать это движение вперед, и оно не замедлится, ну тогда действительно мы увидим, что Константиновка будет потихоньку попадать в ситуацию оперативного окружения. Это то, что российская армия сейчас пытается сделать, чтобы на Константиновку остался только одна дорога обеспечения, которая будет идти через Дружковку. И, ну, если это им удастся такую ситуацию достичь, то да, тогда в Константиновке будут реальные проблемы. Но пока до этой ситуации, до такого положения еще далеко.
Игорь, спасибо огромное за ваше время. Были очень рады вас видеть. Игорь Раев был в эфире радио «Донбасс Реалии», командующий сухопутными войсками Латвии в 4-9 годах, полковник запаса, военный эксперт и обозреватель, депутат Латвийского Сейма. Ну и сейчас, как и обещали, кратко от моей коллеги Татьяны Якубович, обзор меморандума Российской Федерации, который она вчера предоставила украинской делегации на переговорах в Стамбуле.
Россия что, захотела мира? Делегация России на встрече в Стамбуле 2 июня передала Украине свои условия урегулирования. Объясняем, почему это не про мир. Итак, РФ предлагает Украине отдать Крым и 4 области, включительно с их незахваченными частями. Сократить армию и количество оружия, отменить мобилизацию, распустить мобилизованных, отказаться от любых военных союзов и иностранных войск на своей территории, отказаться от репараций и снять с России санкции. А от России требуется? Ничего. Россия предлагает прекратить огонь, и то не сразу, а когда Украина начнет отводить войска со своей же территории, прекратит прием военной помощи от Запада и объявит президентские выборы. На самом деле этот меморандум почти то же, что Россия уже предлагала Украине в марте 22-го, только территории Кремль теперь требует больше. Почему СМИ и аналитики говорят, что это не что иное, как требование капитуляции? Стране указывают никак не защищаться от нападения, а от ее соперника не требуют ровным счетом ничего. Если бы Киев пошел на эти условия, это лишь закрепило бы террор Кремля на оккупированных территориях и лишило бы Украину возможности отразить агрессию в будущем на Киев, Одессу, Львов и любой другой город. Ведь сейчас единственным действенным способом защиты являются силы обороны Украины и оружие, в том числе западное. Исследователи России и международных отношений склоняются к тому, что сейчас Путин с помощью стамбульских переговоров просто играет с Трампом и тянет время. Ведь Россия продолжает боевые действия, все как обычно, просто стороны еще и периодически встречаются в Стамбуле. Для президента США это выглядит как прогресс, ведь Украина и Россия говорят, просто все это не так быстро. А тем временем армия РФ продолжает захватывать территории на фронте и наносить удары по тыловым городам.
Сегодня украинские парламентарии поддержали законопроект о создании института офиса военного омбудсмана. В первом чтении за этот законопроект проголосовали 287 народных избранников. Внес этот документ в Верховную Раду президент Владимир Зеленский в начале мая этого года. Проект закона этот предусматривает, что офис военного омбудсмана при главе государства будет следить, чтобы в секторе безопасности и обороны придерживались прав человека, как это предусмотрено в законе о национальной безопасности. С нами один из авторов этого законопроекта, полковник, руководитель Центрального управления защиты прав военнослужащих Минобороны Украины Руслан Цыганков. Руслан, здравствуйте, рад вас видеть.
Пожалуй, здоровья.
Руслан, ну, ваше управление, я так понимаю, это, ну, есть военный омбудсман в каком-то роде, да, то есть тоже туда военнослужащие могут подавать жалобы, если они считают, что не соблюдены их права в армейской системе. Чем, как предполагается, военный омбудсман будет отличаться от Центрального управления защиты прав военнослужащих Минобороны?
Загально ідея формування центрального управління можна врахувати як перший етап формування загальнонаціональної системи захисту прав військовослужбовців. На даний момент в державі відсутній закон, який прирегулював би чітко захист прав військовослужбовців. Я маю на увазі спеціалізований закон, який формує систему захисту прав військовослужбовців. Центральне управління було створено за рішенням міністра оборони, виконує функціонал захисту прав військовослужбовців. Вважаю, що вже більше року, як центральне управління створено, результати, ну, я хочу бути все ж таки самокритичним, результати будемо покращувати, але в той же час я вважаю, що вони досить серйозні та потужні. Військовий омбудсмен, взагалі інституція, створена для загальної координації дій подібних підрозділів, як Центральне управління захисту прав Міністерства оборони, координація дій взагалі в системі оборони та безпеки держави. Це трохи інше в плані масштабності, тому я вважаю, що це досить серйозний крок правильно оцінювати проблеми внутрішні, не заплющувати на них очі і класно і фахово на них реагувати. Я дякую парламентаріям, дякую президенту, дякую міністру оборони, окремо дякую робочій команді, яка працювала над цим законопроектом. Ну і, звісно, пані Решетілова, яка вдохновила всіх на цей процес.
Руслан, воєнний омбудсман – це буде структура в Міноборони чи це буде гражданська структура?
Це цивільна структура, очолювана виключно цивільною особою. Вона не підпорядковується ні військовим, ні міністру оборони. Єдиний начальник для військового омбудсмена є президент як верховний головнокомандувач.
Вот это важно отметить, да, потому что мы общались с украинскими военнослужащими, и многие жаловались, да, ну, если жаловаться, допустим, в Центральное управление защиты прав военнослужащих Минобороны Украины, жалуются же на своих начальников, командиров, да, ну, и получается, что все вот эти вот проблемы, они остаются внутри системы, да, а это сейчас военный омбудсман, он для того, чтобы эти проблемы выходили за пределы системы и более объективно можно было смотреть на вещи.
Так, звісно, це дасть певну додаткову об'єктивність, певну додаткову незалежність. В той же час я хочу зазначити, що Міністерство оборони, воно відповідно до законодавства відокремлено все ж таки від Збройних сил. хоча Збройні Сили є структурним, фактично структурним підрозділом Міністерства оборони. Але в той же час центральне управління підпорядковується безпосередньо міністру оборони, заступнику міністра оборони, тому інституційну незалежність само по собі центральне управління теж має. Але, звісно, якщо казати глобально, то інститут військового омбудсмена, інститут військового омбудсмена буде вертикалі президента як верховного головнокомандувача, і, ну, звісно, інституційна незалежність буде на іншому рівні.
Руслан, ви сказали, да, що вже можна якісь результати вашої роботи вашого управління, Центрального управління защиты прав военнослужащих Міноборони України. Давайте немножко розкажемо, да, скільки було рассмотрено вот этих обращений, ну і які типи жалоб чаще всего сейчас звучать від українських военнослужащих, які найбільші проблеми?
Ну, наприклад, за минулий рік ми отримали 17 тисяч звернень і обробили їх. Кожного дня ми поновлюємо права точково військовослужбовців, які до нас звертаються. Також ми опрацьовуємо системні зміни, аналізуємо, в чому проблема, які зміни нам потрібні в законодавстві, можливо, питання кадрового характеру, про що доповідається міністру, і відповідні кадрові рішення теж приймаються. Наприклад, щодо характерних звернень, ну, напевно, я, як зазначав раніше, вважаю досить класним результатом, який ми змогли отримати завдяки армії «Плюс». В той же час питання переведення з підрозділів залишаються чутливим, і ми його контролюємо відповідно до постанови Кабінету міністрів. Також соціальні виплати, взагалі грошове забезпечення, питання по медичному забезпеченню, документальне супроводження, як я вже зазначав свого часу. Насправді, я зараз дуже вузько і вам надаю тезисно ті проблеми, які ми вирішуємо. Їх дуже багато, і насправді буває, ну, читаєш і думаєш, як таке може трапитись. Але воно, на жаль, трапляється, і ми намагаємося допомагати оперативно військовослужбовцям. Також, ну, я акцентую на те, що ми працюємо як персонально з кожним військовослужбовцем, так і займаємося системними питаннями щодо вирішення яких системних проблем.
Руслан, у нас пару минуток осталось, а вы сказали, что ну, рассматривается ваше управление и, возможно, изменения в законодательстве. Как, вы можете об этом сказать, да, какие рекомендации даете, или это закрытая информация?
Щодо змін до законодавства, да, ви маєте на увазі? Ну, ні, це не є проблема. Ну, наприклад, та ж «Армія Плюс», про яку я казав. Це ж реакція Міністерства оборони на проблему переведення з одного підрозділу в інше. Це достатньо ефективне було рішення, і воно реалізовується. Так, є труднощі, але в той же час тисячі військовослужбовців реалізували своє право на переведення. Опрацьовуються питання, які стосуються, наприклад, змін до, ну, я не знаю, от зараз там зміни до 280-го наказу щодо обліку особового складу, який дозволяє більш швидко приймати рішення без проведення службового розслідування і надавати допомогу родинам осіб, зниклих безвісти, щоб вони отримали відповідні соціальні гарантії. Це все прискорює роботу на рівні командувань бригад, і відповідно родичі отримують відповідний статус, відповідні соціальні гарантії та виплати. Ну, це можна дуже багато розмовляти про це, але системних змін дуже багато, вони постійно опрацьовуються не тільки центральним управлінням, а взагалі Міністерством оборони як основним органом, який формує державну політику у сфері оборони. Це постійний труд дуже багатьох людей.
Руслан, спасибо вам огромное. Будем следить за вот этой темой. Действительно, назрело создание независимого органа военного омбудсмана. Ну, об этом говорили многие военнослужащие. Спасибо за вашу работу, спасибо за то, что смогли включиться. Руслан Цыганков с нами был, полковник, руководитель Центрального управления защиты прав военнослужащих Минобороны Украины. Друзья, ну а наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были вместе с нами. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Просто набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на нас. Если вам нравится, что мы делаем, ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Ну и можете связываться с нами через альтернативные формы связи. Вы их видите на ваших экранах. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».